Эпизод пятый. Какому Богу молиться? Своды храма тянулись вверх, порождая ощущение бесконечности пространства. Взгляд человека терялся в этой архитектурной иллюзии и, казалось, проходил сквозь величественные стены, блуждал меж стульев, икон и крохотных лампадок, а затем устремлялся под купол и выскальзывал наружу, прямо к ясному небу, где обретал еще большую свободу. Голубые глаза Фаины, 19-летней девушки, которая влилась в ряды учениц школы всего несколькими днями ранее, не устояли перед этим великолепием и скользнули по окнам, украшенным витражами с изображением каких-то экзотических цветов. Палитра ярких красок отразилась в голубых глазах и тотчас превратила их в два мерцающих калейдоскопа. Фаина заняла свое место среди других учеников. В храме царило умиротворение. От абсолютной тишины его спасало лишь ласковое щебетание птиц, которое раздавалось за окнами, а также отдаленный шум ручья, вблизи которого учитель мог часами предаваться внутренним размышлениям о таинстве всего сущего. Но сейчас он, стремящийся к духовному совершенствованию каждое мгновение жизни, находился здесь, внутри своей скромной обители. Он зажег несколько лампад, а потом потушил пламя. И дымка, обещающая мгновение спустя рассеяться в воздухе, образовала перед его глазами пелену. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, и там, вовне, солнечные лучи пронизывали собой каждую травинку, мерцание огоньков в лампадах создавало внутри храма особую атмосферу причастности к чему-то высокому и удивительному. Огни в лампадах, которые стояли возле окон, игривыми искорками рассыпались по цветным витражам. Хранитель соединил ладони, закрыл глаза и начал молиться. Ученики повторяли за ним, но каждый из них произносил свою особенную молитву. Они обращались к Богу с просьбой даровать им и их близким здоровье, избавить их от рабства иллюзий и отождествлений и вывести на путь, ведущий к знаниям. «Коснутся ли мои мольбы слуха Всевышнего?» — подумала Фаина, вспоминая услышанный ею недавно разговор двух женщин, которые сомневались в том, что слова, обращенные к Богу, всегда доходят по нужному адресу. Хранитель, завершив диалог с божественной силой, стал взывать к духам, чтобы они напитали сознание и души учеников позитивными вибрациями, мудростью и светом. Он совершал этот глубокий и очень важный обряд перед каждой встречей, на которой происходило весьма продуктивное взаимодействие между ним и учениками. Он, учитель, открывал им множество тайн Вселенной, а они, любознательные и мыслящие, задавали вопросы, которые радостно отзывались в его сознании. Когда учитель вышел из молитвенного состояния, его глаза широко распахнулись, а взор устремился на учеников и каким-то магическим образом охватил все пространство вокруг них. После нескольких минут молчания, пока его соратники в духовном странствии располагались на своих местах и постепенно настраивались на преодоление еще одной вехи этого масштабного странствия, хранитель явил миру свой голос, глубокий, спокойный и полный мудрости. «Дорогие мои», — обратился он к ученикам, чтобы перед началом беседы между ними установилась особенно крепкая связь. «Сегодня вы вновь гости в моем храме. Но не только гости, а пилигримы, искатели знаний, творцы, если вам угодно. Да будет свет, который наполнит ваши умы и души. Я призываю вас к совместному размышлению над самыми важными для любого человека вопросами». Голос учителя оказал на учеников интересное впечатление. Он словно ударился эхом об пол и мелкими частицами рассыпался по разным углам помещения. Фаина посмотрела в единственное окно, не украшенное витражом. Там солнце спряталось за макушкой высокого дерева, и оттого миссия освещения внутри храма была отдана искоркам пламени, сверкающим внутри миниатюрных лампад. Переведя взгляд на учителя, девушка чуть заметно улыбнулась, выражая чувство благоговения перед его жизненным опытом. Она вспомнила о том, как все, она, другие ученики и сам хранитель, молились. А потом в ее памяти вновь всплыл разговор двух незнакомых женщин. «Великий учитель», — произнесла Фаина своим высоким голосом, убирая с лба нависшую прядь светлых волос. «Сегодня я услышала, что, когда люди молятся Богу, то их молитвы доходят не до Бога, а лишь до какого-то определенного плана, где живут духи, ангелы, лярвы и другие сущности. Именно они принимают решение, исполнять или не исполнять просьбу человека. Как я поняла из случайно услышанного мною разговора, лучше обращаться сразу к этим духам. Теперь я пребываю в некотором замешательстве, потому что с детства привыкла молиться только Богу. Мне всегда казалось...» Фаина быстро окинула взглядом все стены храма и купол, что Бог — это нечто огромное, необъятное, вездесущее, везде присутствующее и всеслышащее. Получается, что столько лет я жила в иллюзии, и сейчас мне нужно переучиваться молиться. Но как быть, если мне очень нравится выражать свои мольбы именно Богу, даже если это на самом деле это кто-то другой, олицетворяет его руки и исполняет молитвы за него? Можно ли продолжать так молиться? Или это еще больше усугубит мою иллюзию касательно того, что Бог меня услышит?» Фаина произнесла этот вопрос с ноткой волнения в голосе. И эта маленькая деталь полностью укрепила в сознании хранителя мысль об искренности девушки. Она любила Бога и испытывала самую чистую веру в безграничность Его силы, которую только можно себе представить. «Не воспрещается молиться и так», — сказал учитель, параллельно охватывая взглядом и остальных учеников. «Ведь лярвы, темная сила — это тоже часть Бога. Представьте себе такую ситуацию. Какой-то человек молится Господу о том, чтобы его сосед скорее отправился на тот свет. Конечно, недобрая мольба — мгновенно долетает до слуха чертей и лярв. Однако они тоже связаны с Богом. И Бог, единый Бог, слышит этого человека именно через них, демонов. Если же мы говорим о самой тонкой составляющей Бога, то с таким намерением обратиться к ней мы уже не можем. Накажи моего соседа за то, что его коза съела урожай в моем огороде. Этого высшая ипостась Бога не слышит. Она не занимается такими вещами и потому даже не обращает на них никакого внимания. Зато это слышат соответствующие низкие уровни единого Бога, те, где обитает всякая нечистая сила. Демоны прислушиваются к просьбе и начинают вредить несчастному соседу. Когда была произнесена эта фраза, лики святых на иконах все еще выражали собой полное умиротворение. Взглянув сначала на учителя, а потом на иконы, Фаина подумала о том, какая просьба обязательно дошла бы до слуха высшей ипостаси Бога. «Господи, коза соседа съела мой урожай, но я не хочу, чтобы ты наказывал ее хозяина. Наоборот, дай ему много сил и здоровья, чтобы он смог вырастить урожай лучше и сочнее моего для своей козы». Фаина снова перевела взгляд на хранителя и спросила: «Учитель, то есть у Бога есть разные уровни?» В ее голосе одновременно прозвучали удивление и прозрение. «Мне всегда казалось, что нечистая сила — это совершенно другой, отдельный уровень, но получается, что это тоже уровень Бога?» «Именно так», — подтвердил учитель, закрыв глаза и медленно опустив голову. Хотя Бог присутствует во всем, и ничего кроме Бога не существует, у Него тоже есть различные уровни, планы. Когда мы выказываем намерение, то сами того не осознавая, обращаемся к определенному уровню единого Бога, демоническому, виталическому, астральному и так далее. Какого уровня наша молитва, такая часть единого Бога ее и слышит. Более высокие уровни недобрые молитвы уже не воспринимают. Это не в их компетенции. Если же мы признаем «я частичка Бога», «хочу раствориться в нем», «слиться с Богом воедино», «вновь стать им, как это было раньше», вот эту молитву, заключающую в себе самые возвышенные намерения, уже слышат более высокие уровни Бога. Теперь голубые глаза Фаины, прежде беспокойно сновавшие по всем уголкам храма, выражали совершенную гармонию, как и глаза святых, которые смотрели на учеников с небольших икон. Девушка сложила ладони и задала учителю еще один вопрос. Для нее он был уже риторическим, но все же она непременно хотела получить ответ от хранителя, чтобы удостовериться в собственных догадках. «Выходит так, что в любом случае, о чем бы мы ни молились, ни просили, мы всегда обращаемся к Богу, правильно?» Ее голос звучал все так же тонко и чисто. «Да, мы всегда обращаемся к Богу». Учитель соединил ладони рук, укрепив Фаину в ее вере в могущество Бога. Даже если мы представляем себе образ лукавого, то все равно обращаемся к единому Богу. Ведь даже дьявол, как бы странно это ни звучало, частица Бога. Фаина пребывала в спокойствии. Теперь она может продолжать молиться Богу, ведь он все равно ее услышит. Правда, мысль о том, что нечистая сила — это тоже часть божественного, все равно не укладывалась в ее голове. «Как же это возможно?» — размышляла она про себя, время от времени устремляя взор на купол храма. «Разве Бог и дьявол не две противоборствующие силы?» Пожилая женщина с поседевшими и собранными в маленький хвостик волосами как будто услышала внутренний диалог Фаины и обратилась к хранителю с похожим вопросом. «Учитель, почему же тогда по замыслу Бога существует борьба между светлыми и темными силами, если абсолютно все является Богом?» «Да, действительно, почему?» — как эхо повторила про себя Фаина. «Это борьба, своего рода игра, и очень интересная», — объяснил учитель. «Если бы существовали только светлые силы, с кем бы они тогда взаимодействовали?» Сказав это, он взял в руки одну из лампад и отошел к окну. Солнце, которое больше не пряталось в ветвях дерева и светило в полную силу, сразу сделало огонь, мерцающий внутри лампады, менее заметным. Затем учитель отошел в самый темный угол храма, и тогда огонек внутри лампады заиграл всеми своими оттенками. Все это хранитель продемонстрировал бессловесно. Однако каждому из его учеников тотчас стало ясно — без тьмы нет света и наоборот. «Понимаете, в чем дело?» — продолжил учитель, придав своему голосу еще большую глубину. Чтобы светлой силе было с кем взаимодействовать, появились противоположные ей темные силы. Например, есть разные люди. Одни вредят, другие помогают. Это и есть борьба, игра. Если будут существовать только ангелы, с кем тогда им вступать в эту игру? Спасать ли им друг друга? Но отчего? Когда больше всяких участников разных сил, тогда и игра получается намного интересней. Создается множество впечатлений, которые Бог потом поглощает. Седовласая женщина несколько раз кивнула головой, стараясь показать этим жестом, что утверждение учителя кажется ей совершенно верным. В сознании же Фаины прекратилась борьба между ее собственными предположениями и тем, что говорил учитель. Теперь она понимала, нечистая сила — это тоже частица Бога. Она окинула взором учеников, которые сидели перед ней, и подумала, что в каждом человеке одна часть от дьявола, а другая от Бога. Вместе же они образуют единое целое, рождают гармонию, делают образ человека полноценным. Собственные метафоры всегда помогали Фаине познавать сущность многих вещей. Парень с веснушками на бледном лице и рыже-русыми волосами снял очки, протер их салфеткой и надел снова. Теперь он ясно видел перед собой горящие лампады и стройную величественную фигуру хранителя. «Позвольте заметить, учитель», — сказал он низким голосом, который мало соответствовал его аристократичной наружности и контрастировал с голосом Фаины. «На небесах ведь тоже происходит война. Люцифер — это бывший ангел в тонком плане, существо высокого уровня, очень близкое к Богу. Получается, он восстал против Бога и вызвал этим восстанием борьбу?» «Можно и так сказать», — согласился гуру и посмотрел через окно на далекое синее небо, как будто стараясь разглядеть в нем следы от битвы между двумя силами. Однако Люцифер — это олицетворение физического плана. Когда был создан физический план, он оказался настолько грубым и материальным, что его оказалось возможно только противопоставить Богу. Люцифер — это низший план, падший ангел, который находится далеко от Бога. Все, что происходит в царстве Люцифера, противоположно тому высокому и чистому, что происходит в царстве Бога. Веснушчатое лицо парня озарилось светом. Это был не тот свет, который излучало солнце за окном. Это был свет знаний, недоступный нашему человеческому взгляду, но зато чутко осязаемый. Теперь в головах всех учеников, как в лампадах, загорались огни. Некоторые едва начинали гореть и теряли форму всякий раз, когда ветер беспечности и забывчивости делал их шаткими, однако все же сопротивлялись ему. Другие разгорались раз от раза все сильнее и распространяли свой свет на большое расстояние. Молодая женщина с очень короткой стрижкой, почти мужской, стала развивать тему о Люцифере. Он казался ей очень противоречивым, многогранным существом, и потому его образ вызывал у нее много вопросов. «Учитель», — обратилась она к хранителю, и он мгновенно отреагировал на ее спокойный голос. Если бы этот голос получил возможность обрести материальную оболочку, то он точно стал бы бархатом. Существует легенда о Люцифере, в которой повествуется, что он возгордился, не найдя себе равных по красоте и уму. Это ведь собственная гордыня низвела его на такой уровень? Идея такова? Или Богу просто нужно было создать эту грубую материю, а Люцифер стал ее олицетворением? «Эгоизм тоже играет свою роль», — сказал учитель, и его голос стал особенно проникновенным. «Если кто-то стал эгоистом, то можно считать, что он уже отделился от Бога. Эгоист — это тот, кто больше не чувствует связи с Богом, с другими людьми, другими существами. Он замкнулся в себе. И все, что его интересует, — это его эго. Будь то Люцифер или обычный человек, если они возгордились, значит, отделились от Бога. А если человек отделился от Бога, ему становится плохо». Выставив вперед ладони, обхватив пальцами другой руки большой палец так, чтобы это было видно всем, учитель продолжил говорить. «Это то же самое, что палец, который попытался отделиться от туловища. А ведь от руки и всего остального организма к нему поступали питательные вещества. «Я самый лучший палец. Могу существовать сам по себе, а все остальное должно крутиться именно вокруг меня». Почему-то, считает он, а на самом деле обособляется и просто теряет контакт со всем телом. Тем временем палец, который обхватил учитель, заметно покраснел. Представьте себе, невзирая на это обстоятельство, хранитель привел еще один пример. Палец перевязали, и к нему перестала поступать кровь. Начинается гангрена. Вот и у эгоистов, которые отделяют себя от всего мира, начинается гангрена, если, конечно, мыслить образно. Падшие ангелы и люди, которым гордыня создала перед глазами густую пелену, отделяются от Бога, обрекая себя на гибель. После всего сказанного учитель резко разжал свой кулак, и палец снова стал единым целым с остальным телом. Вскоре краснота отступила, и кожа обрела прежний здоровый цвет. «Эгоизм — это яд», — подумала Фаина, которая и после своих вопросов продолжала слушать учителя очень внимательно. «Тогда альтруизм — это лекарство». Она подумала о том, как скучно и тяжело должно быть человеку, зацикленному только на себе. Он как будто выпадает из мира и оказывается в пропасти, где в полном одиночестве коротает свою безрадостную земную жизнь. Смугловатый мужчина с черными волосами, который следил за Фаиной, стал рассматривать стены храма, лампады, витражи. И потом его вдруг осенило. «Учитель!» — его голос зазвучал громко и импульсивно. «Вот есть физический план. Можно ли сказать, что все видимое...» Он начал показывать руками то на один предмет, то на другой. «Все осязаемое — это и есть Люцифер». Хранитель бодро вздохнул, а потом посмотрел на этого мужчину, у которого был очень серьезный и проницательный взгляд, и кивнул головой. «Да, Люцифер вроде бы несет в себе что-то от Бога. Но материя обрела настолько грубые черты, что в ней стали царить совершенно противоположные законы. А чем тоньше планы, тем больше единства возникает. Если человек испытывает любовь, то он чувствует единство со всеми людьми, остальными существами и, конечно, с Богом. Если он, напротив, испытывает ненависть, чувствует свою обособленность от других, провозглашенную девизом «я отдельно, они отдельно», тогда проявляется низший план. Запомните, дорогие ученики. На этом моменте он стал говорить медленнее, желая четко донести до слуха присутствующих в храме каждое слово. Чем выше мы находимся, тем больше единства. Чем ниже находимся, тем больше разделения. Чем выше, тем больше осознанности, возвышенных эмоций, разумности. Чем ниже, тем все вокруг становится более грубым, низменным и агрессивным. Говоря это, учитель подкреплял свою речь жестами и изображал перед учениками два мира — высший и низший. Он делал это так доходчиво, что на ладони, которая олицетворяла ступень в верхний мир, им чудились ангелы с белыми крыльями, а на ладони, символизирующей ступень, ведущую в нижний мир, чертенята с коварными оскалами. Девушка, которая сидела в первом ряду возле учителя и наиболее чутко ощущала все вибрации его величественного голоса, тоже решила вступить с ним в диалог. Великий! Как много было в ее интонации почтения! Правильно ли я вас поняла? Если мы проявляем по отношению к человеку негативные эмоции, даже насылаем на него проклятие, то эти недобрые намерения слышат низшие духи, которые отправляются их исполнять, и, как следствие, вредят человеку. «Да, конечно», — произнес учитель очень спокойным тоном, тоном истинного мудреца. «Если прошептать молитву с таким ужасным содержанием, то высший Бог, его тончайший уровень, не услышит ее. Зато ее услышит низшая часть Бога, демоны. Они откликнутся на нее и пойдут творить зло». Сказав это, учитель тепло посмотрел на девушку, сидевшую перед ним, и еще раз подметил интересную особенность в ее внешности. Ее глаза были разного цвета. В одном, голубом и светлом, как горное озеро, можно было увидеть образ Бога. А в другом, карим, как темная ночь, таилось нечто демоническое. Улыбка же у девушки была такой открытой и просто умоляющей о вразумлении, что он сделал знак своей помощнице, чтобы этой девушке было оказано особое внимание. Следующий вопрос прозвучал из самого дальнего ряда, в котором стояло чуть меньше стульев, чем в остальных. Говорил пожилой мужчина, несмотря на возраст, сохранивший такую живость во всех движениях и молодцеватость в голосе, что всем показалось, будто говорит не господин почтенного возраста, а юноша, пребывающий в самом расцвете сил. «Учитель», — бодро знаменовал он этим, ставшим для всех учеников знакомым обращением, начало своего рассуждения. «Если отталкиваться от того, что цель жизни человека — осознать себя Богом, то есть пробудить Бога в себе на всех его уровнях, от самого тонкого до самого грубого, то, как я понимаю, наша задача состоит в том, чтобы увидеть в себе проявление всех светлых и демонических сил, познать многогранность Бога во всех его аспектах, увидеть эту игру, мистерию внутри себя. Или же задача заключается в том, чтобы пережить именно возвышенные состояния, и это будет считаться познанием Бога? Каким образом человек может познать Бога в себе? «Человек создан по подобию Божьему», — сказал учитель и расправил руки, указывая ими на всех учеников. «Следовательно, в нем тоже существуют все эти планы, от самого грубого до самого тонкого. Если человек сосредоточен на грубом физическом плане, то он и не будет подозревать наличие в себе тонких планов. Но когда он познает внутри себя тонкие планы, тогда лишь он познает целиком и Бога, то есть идентифицирует себя, наконец, как частичку божественного и сделает вывод, что в нем есть и высокое, и низкое. Это поможет ему познать полностью себя и лучше понять Бога». С самого дальнего ряда вновь послышался звонкий, совершенно хрустальный голос. «Благодарю вас, учитель. Себя и жизнь мы познаем еще и с вашей помощью», — справедливо заметил пожилой юноша и почесал затылок, покрытый короткими серебристыми волосами. Услышав это, хранитель непринужденно улыбнулся, а потом заметил, как в их светлую обитель с тоскливым воем ворвался ветер, для которого не стали препятствием слабо прикрытые окна. На улице портилась погода. Небо затянулось тучами, а солнце исчезло, как будто его и не было. Имеющий привычку заходить в гости без спроса, ветер пробежался по маленьким лампадам, но даже его сильное дуновение не смогло погасить огонь, который горел в каждой из них. Это было не просто соединение газов и плазмы. Это был свет жизни, свет божественной силы и, конечно, свет знаний. И ни одна стихийная сила не могла усмирить этот огонь. Ученики и учитель знали это. Помощники извинились за необходимость нарушить течение беседы и шустро закрыли все окна. Полил дождь. Там, снаружи, шум его ударяющихся о камни капель будоражил своей звонкостью всех, кому не повезло попасть под их обстрел. Но здесь, внутри храма, в котором даже в ненастье царила полная безмятежность, этот звук казался глухим и напоминал собой многоголосый шепот. Казалось, что сотни людей одновременно молятся небесам. Алекса, розовощекая девушка с волосами оттенка спелого каштана, тоже услышала в шуме дождя чьи-то тихие мольбы и потому спросила хранителя: «Учитель, к какому плану относится молитва «Вразуми»? Или здесь важна не столько сама молитва, сколько ее цель?» «Да, здесь больше важна цель этой молитвы», — ответил учитель, и его голос прозвучал, как голос самого Господа, ответившего на просьбы, произносимые каплями дождя. «Ведь каждый понимает молитву по-своему». «Вразуми», — произнес он громче после паузы в несколько секунд. «Вразуми», — прокатилось эхом в сознании учеников. «У одного человека какие-то житейские проблемы, и он просит «вразуми», — продолжил хранитель. «Это проблемы виталического, манипурного плана. Например, когда человек задается вопросом, куда вложить деньги. А другой человек хочет обрести осознанность, желает, чтобы в нем пробудилась частичка Бога, и тоже просит «вразуми». Это уже иной, каузальный, нирванический план. Видите, какие разные цели, поэтому вразумление разное, и обращение, соответственно, тоже идет к разным планам. «Вразуми», — прошептала Алекса, пытаясь вслушаться в звенящую музыку дождя. В ее взгляде было столько мудрости и благодарности хранителю, достойная замена тысячи громких слов, которые она могла бы произнести вслух. «Вразуми. Господи, я хочу, чтобы ты направил меня на верный путь, который поможет мне обрести духовные силы и познать все то, что я хочу познать». Алекса понимала, эта молитва точно дойдет до высшей ипостаси Бога, молниеносно преодолев нижние миры, в которых демоны собирались исполнять намерения неразумных людей. Одна из женщин, которая сидела неподалеку от Алексы, бросила взгляд на икону, висевшую на стене, и тоже обратилась к гуру, который все еще повторял про себя священное слово «вразуми». «Учитель, можно поделиться своей историей?» — спросила она, не сводя глаз с лика святого, который тоже, казалось, пристально смотрел на нее. Учитель кивнул. Он всегда с особенным трепетом воспринимал интересные, позволяющие сделать много выводов, откровения своих подопечных. «Однажды ночью я присутствовала в другом храме. Получив одобрение хранителя, женщина продолжила: когда я туда вошла, то во всех уголках храма горел свет. В нем были высокие большие купола. Я обратила внимание на росписи на стенах. На них были изображены апостолы, Богоматерь, Иисус Христос. Я взглянула на них и заметила, что их лица отражают какое-то невесомое, возвышенное состояние. Гармония в лицах, хрупкие светлые нимбы. Я так понимаю, вы тоже ведете нас к подобному состоянию, состоянию ангела. Но почему так сложно отождествлять себя с ангелом? Хоть однажды с радостью заметить, что я тоже встаю на этот путь божественности. Смотришь на них, как будто какая-то сказка, история. Вот только сам достичь этого удивительного состояния не можешь. Как все-таки к нему прийти?» Учитель развел руками, стараясь показать ученикам, что ответ на этот вопрос довольно очевиден. «Потому что нас растили слепыми», — сказал он и символично прикрыл ладонью свои глаза. «Разве родители когда-нибудь приводили нам в пример апостолов? Советовали ориентироваться на их духовное состояние? Молиться, каяться, поститься, чтобы в итоге стать такими же, как они? Нет, родители не учили этому нас, как и учителя в школах. А в институте, где дают высшее образование, о таком и вовсе не говорят. Нас никогда не учили быть такими, как святые. А вот каково это быть эгоистами, лентяями и глупцами, нам хорошо известно. Этому нас учили родители на своем примере. Мать, отец, другие родственники. Например, они занервничали, дали волю своим эмоциям, а ребенок, перенимая это поведение, тоже стал нервничать. Проходит время, ребенок привыкает к такой модели поведения. У него вырабатывается некий шаблон мышления, согласно которому в подобных ситуациях он должен вести себя и думать только так, а не иначе. И позднее он уже полностью забывает, каково это быть ангелом, ведь он всегда чувствовал себя наполовину зверем, в котором над божественным преобладает земное, инстинктивное. После стольких лет, когда его сперва ребенком, а потом взрослым человеком вели в другую сторону, ему трудно осваивать путь ангела. Это незнакомо, непонятно, таинственно. Сразу перестроиться на новое сложно, но главное осознать, что если мы движемся в направлении этого ненормального воспитания, то нам все время будет плохо, а наша жизненная дорога будет испещрена одними лишь страданиями. Если же мы станем подобием ангелов, то все наладится. Дождь за окном лил нещадно. Ветер колыхал ветви берез, а тучи густой пеленой застилали небо, и оттого день превратился в ночь. Лишь один храм стойко возвышался над макушками деревьев. Святых не страшила необузданная стихия. Лик каждого из них излучал какой-то загадочный, животворящий свет. Любой человек мог бы зажечь такой же в себе, стоило ему только захотеть. В учениках такое желание пробудилось с того момента, как они ступили на порог школы. Эндрю, 20-летний парень, который с детства проявлял любознательность, пытаясь найти объяснение всем явлениям, происходящим в мире, и не изменял этой полезной привычке в юности, посмотрел на хранителя и спросил: «Учитель, каким образом Бог помогает нам, когда слышит молитву о том, что мы хотим просветлеть? Через какие-то ситуации или посредством нашего внутреннего преображения?» На фоне шума, который порождала непогода за стенами храма, голос хранителя зазвучал очень размеренно. «Бог может откликаться на подобные просьбы, делая нас героями каких-то ситуаций, которые помогают нам быть более осознанными, чаще пробуждаться. Помогает Он и другими способами. Если мы взываем, тогда ситуация начинает складываться так, что мы просыпаемся, наблюдаем за собой, за своими действиями. А если мы не молимся, ни о чем не просим, или просим о чем-то противоположном, тогда нам уже становится плохо». Услышав это, Эндрю начал вспоминать разные ситуации своей жизни. Получая жизненные уроки еще подростком, он всегда с благодарностью принимал и хорошее, и плохое. Юноша извлекал из жизненных тягот мудрость, подготавливал почву для самосовершенствования, учился на собственных ошибках и на ошибках других людей. В своих молитвах, обращенных к Богу, он просил даровать ему именно просветление, чтобы жизнь не ограничивалась лишь материальным, земным, бытовым, а расширяла свои границы до чего-то большого, вечного и более ценного, чем простые человеческие хлопоты. Другой парень, Ренат, услышав, как за окном раздался тяжелый раскат грома, почему-то снова вспомнил пропадшего ангела. «Учитель», — обратился он к хранителю, и новый раскат грома не заглушил его голоса. Получается, Люцифер был очень близко к Богу, но потом пал, ослепленный эгоизмом. Как у него дальше сложилась судьба? Он ведь мог пересмотреть свои действия и вернуться к Богу. У многих людей имеется такой опыт, когда они в своих прошлых воплощениях отдалялись от духовного развития, но потом возвращались к Богу. Или Люцифер — это все-таки чистое воплощение материального мира и эгоизма? И тут спокойствие, всегда присущее голосу хранителя, сменилось энтузиазмом. Неоднозначный образ Люцифера был интересен и для него. Материальный мир как бы поймал душу в свои сети, то есть облег ее в физическое тело, — сказал он и снова взял в руки одну из лампад. Учитель указал на искрящийся внутри нее огонек, метафорически отводя ему роль человеческой души, а потом тихо постучал по стеклянному сосуду, который соответственно воплощал собой материальную оболочку. Огонек ютился в стекле и трепетал от любого движения мудреца. «Поэтому наша задача — вырваться из лап Люцифера», — продолжил учитель и поставил лампаду на место. «Сам по себе Люцифер тоже вернется к Богу, когда распадется на более тонкие элементы. А пока структура физического плана настолько грубая, что до него не доходят вибрации из тонкого плана. Допустим, в тонком плане всем душам ясно, что Бог есть, и все его непосредственно чувствуют. Они переживают, если находятся на низком уровне и далеки от божественного света, потому что хотят чувствовать Бога сильнее. Мы же в физическом мире ничего подобного не чувствуем. Среди нас возникают споры, есть Бог или нет. Один говорит, мол, есть, другой — нет. Однако ни тот, ни другой на самом деле не близки к Богу. В нашем грубом плане мы отделены от Бога, а, следовательно, от знания, понимания, возвышенных состояний, присутствующих в тонком плане. Поэтому есть Люцифер, символизирующий отдаленность человека от божественной силы и эгоизм. Человек не чувствует Бога, других людей, а видит лишь одного себя. Так и становится эгоистом. И нам нужно больше понимания, специальных духовных усилий, которые помогут вырваться из этого эгоистичного состояния. Пока хранитель в очередной раз зажигал в головах своих учеников огонь, излучающий самый непоколебимый свет, ненастье за окном утихло, но небо все равно утопало в пелене серого тумана. «Спасибо, учитель!» — громко произнес Ренат и подумал о том, что эгоизм, пожалуй, действительно порождает множество бед. «Бог всегда помогает нам в жизненных невзгодах, так почему бы и нам не стремиться быть похожими на Него и не делиться теплом своей души с другими?» Этот вопрос, всплывший в его сознании, не услышал никто в храме. Однако удивительное дело. После вдохновенной речи учителя подобные мысли пришли на ум и всем остальным ученикам. Хранитель направил свой взор в самую сердцевину храма и встретился с голубыми глазами уже знакомой ему собеседницы. Это была Фаина, которая очень беспокоилась о том, слышит ли ее каждодневные молитвы сам Бог. Сейчас в этих глазах виднелось какое-то новое волнение. Казалось, что ветер всколыхнул поверхность двух спокойных озер. «Учитель», — сказала девушка, — «вы сказали, что в человеке проявлены все планы, от нечистой силы до божественной. Хочется думать, что я не имею отношения к нижнему миру. Дьявол — это не я. Тело — это не я. А когда поднимаешься по ступеням выше, кажется, что это уже и есть ты, Бог. Возвышенные эмоции — это ты. Но это лишь иллюзия. Правильно ли я понимаю, что и в этом случае человек не должен говорить «это я»?» Прядь светлых волос снова упала на лоб Фаины, но девушка не стала ее убирать. Все ее существо было пронизано такой новой удивительной энергией, что в попытке познать истину она не замечала никакого воздействия на свое тело. Да, правильно. И в этом случае не стоит уверенно твердить «это я». Хранитель радовался тому, какую мудрость проявляют его ученики. Потому что изначально человек с чем-то отождествляется. Конечно, хорошо отождествиться с возвышенными эмоциями и позитивными мыслями. Однако потом человек понимает, что он лишь созерцает эти мысли и испытывает эти эмоции. А кто чувствует на самом деле? Чувствует атман, наше субъективное начало. Поэтому лучше говорить так. Я являюсь атманом, который сначала испытывал негативные эмоции, плохие мысли, а теперь переживает возвышенные эмоции и мысли, при этом не являясь ими. Он только свидетель, который все это воспринимает. Поэтому мы находимся вне этих мыслей и эмоций. Мы — высшая часть Бога, мировое сознание, мировое восприятие. Теперь признаки волнения в глазах Фаины исчезли. Ответ учителя погрузил ее атман в какое-то приятное душевное состояние. Зато в других глазах, карих глазах молодого мужчины, который сидел рядом с хранителем, заиграл поток лавы, извергаемый вулканом знаний. Учитель, прежде тихий и глубоко погруженный во внутренние рассуждения, он тоже включился в беседу. А как правильно говорить «это не я» или «о, это Бог» в любом проявлении? Нужно отвергать низкие проявления, принимать их или наблюдать? Как происходит весь этот процесс? «Да», — кивнул учитель, заметив, как за окном снова показались лучи солнца. «Мы говорим «это не я», чтобы отделить атман. В то же время, как вы заметили, возможно утверждение «все есть Бог». Тело — Бог, мысли — Бог, низшие и высшие эмоции — тоже Бог. Мы просто хотим обособить от всего этого атман и найти самих себя. Ведь мы и так уже отождествились с телом, эмоциями и мыслями, поэтому теперь наша задача — растождествиться со всем этим, найти наше настоящее «я». «Что же тогда нужно себе говорить?» — задался вопросом мужчина. «Чтобы растождествиться с этим, — начал объяснять учитель, — мы должны говорить всему, что видим, — это не я». Возникает вопрос — «А кто же тогда я?» Вот тогда появляется какое-то восприятие, прозрение, открывается сознание, которое все видит. Тогда-то мы и начинаем понимать, кто мы есть. Если исключить из нашей жизни фразу «это не я», то мы просто будем отождествлять себя то с одним, то с другим, то с третьим. Конечно, можно считать себя носителем негативных или возвышенных эмоций, плохих или хороших мыслей, но все равно неизменной остается только одна формула. Я тот, кто воспринимает это, но не является этим. Я тот, кто воспринимает это, но не является этим, повторили ученики в полголоса. Учитель обратилась к хранителю, старушка в очках с тонкой серебристой оправой. «Правильно ли я понимаю, что теперь нужно каждую минуту на все приходящие моменты говорить «это не я»? Это и есть продвижение к атману, потому что не совсем понятно, сколько к нему идти». «Да, это продвижение к атману». Особой интонацией хранитель укреплял в учениках стремление идти вперед, к свету знаний. Значит, мы растождествляемся, потому что в обычном сонном состоянии все, что появляется в уме, в мыслях, все это мы называем «я». За самих себя мы принимаем даже свою одежду, потому что отождествляемся с ней. Собой считаем мы свою машину, квартиру. Все, что вокруг, что принадлежит мне, это и есть я. Вот такое отождествление происходит. А когда мы обретаем просветление и отбрасываем все эти ассоциации, то остается лишь атман. Учитель, новый вопрос созрел у молодого шустрого парнишки, вооружившегося ручкой и записной книжкой. Она, как энциклопедия, хранила в себе несколько полюбившихся первокурснику лекций, а теперь еще и предназначалась для иллюстрирования истин, которые ученикам открывал хранитель. Правильно ли я понимаю, вот поотбрасывал ты эти отождествления несколько раз, а потом взял и зацепился за них снова? Значит, ты остановился или назад скатываешься? То есть нужно совершить миллион усилий для постоянного растождествления? Радуясь духовным поискам парня, которые вывели его на правильный путь, хранитель поспешил привнести ясность в его догадки. Отбрасывать мы способны, когда проснулись. Если человек проснулся, он твердит: «Это не я! Это не я!» То есть у него появляется какой-то выбор, а потом он снова засыпает и начинает все отождествлять с самим собой. Поэтому именно пробуждение служит тому, что мы растождествляемся. Надо много раз проснуться, много раз попытаться растождествиться, прежде чем мы обнаружим атман. Естественно, столько же раз мы будем засыпать и ставить знак равенства между собой и всем, что нас окружает. Главное, нужно прилагать усилия для того, чтобы наступило осознание, и мы пробудились. Небо за окном окрасилось в розовый цвет. Наступил закат. Это теплое зарево вступало в контраст с серыми тучами, которые оставили в покое местность, где в полном умиротворении стоял величественный храм, и двигались теперь в другом направлении. Может, тучи — это низший мир, а розовое небо — высший? Не это ли та битва, что вечно идет на небесах, в царстве Бога? — подумала Элиза, женщина в длинном зеленом платье, очень подходящем по цветовой гамме к ее миндалевидным глазам. Учитель, ей не хотелось покидать храм, не задав хранителю своего вопроса. Есть темные духи, сущности, демоны. Стремятся ли они к Богу? Может быть, ощущают его присутствие, все чувствуют и понимают, как в тонком плане? «Они ничего не делают, так как находятся на низком уровне», — мягко возразил учитель. «Если душа на высоком уровне, то она уже стремится к Богу. А если это часть низкого мира, нечто примитивное и грубое, то, увы, нет. Люди, например, тоже есть разные. Одни стремятся к Богу, другие, концентрируясь лишь на себе, нет. Это люди разного уровня. Что уж говорить о существах. Одни, словно комары, летают и пьют у всех кровь. Комар умер, появилась лярва. Комар пьет кровь, а лярва высасывает энергию. Существо такого низкого уровня, у которого нет более высоких развитых планов, плохо осознает Бога. Человек, конечно, более развитое существо, поэтому он начинает лучше осознавать Бога, когда умирает. Задумавшись об услышанном, Лиза пришла к выводу, что в мире действительно есть много разных существ. «Даже растения, — подумала она, — и те, рождаясь, преследуют разные цели. Сорняки приносят вред, а прекрасные цветы тянутся к солнцу и радуют нас своим благоуханием. Значит, они хотят познать Бога». Девушка с восточным именем Фатима, которая сидела далеко от хранителя, но с особой проницательностью вслушивалась в каждую его реплику, тоже погрузилась в свои мысли и подумала о том, как хорошо должно быть в царстве, где правит Бог. «Учитель», — произнесла она задумчиво, — «а все ли души, которые созданы Богом, рано или поздно просветлеют и придут к Нему? Есть ли обратный процесс, когда человек идет по своему жизненному пути и не доходит до света, развоплощается, а потом превращается в нечто? Или все равно все придут к Богу, и не может быть другого варианта?» «Все, естественно, придут к Богу», — ответил учитель, и его голос прозвучал так спокойно, что многим показалось, будто они уже стали обитателями тонкого мира. Потому что частичка Бога начинает воплощаться на более низких уровнях. Если убрать все оболочки, то эта частичка снова сливается с Богом, поэтому исчезнуть она не может. Она вечна. Частица может быть больше или меньше отождествлена со своими телами, но она никогда не исчезает. Даже с тонкими телами у нее может быть связь разной интенсивности. Это зависит от ее выбора. Пошла ли она духовным путем или другим? Если эта частичка выбрала духовный путь, то она возвращается к Богу довольно быстро. Иные упорствуют во зле, пренебрегают развитием, принимая этот процесс за трудность, а не за спасение, совершают плохие поступки. Значит, они сами себя обрекают на страдания и не хотят возвращаться к Богу. Мы все должны выбраться из болота невежества и стремиться к тонкому миру, где нас ждет счастье. Вот в чем истина. Фатима и Фаина. Как созвучны эти два имени и как не похожи друг на друга их обладательницы. У Фаины голубые глаза и светлые с золотистым отблеском волосы. У Фатимы темно-карие глаза и черные кудри с холодными стальными бликами. Две культуры, два мира воедино слились под этим куполом, высоким и светлым. Два одинаково бьющихся юных сердца и одно неутомимое стремление познать жизнь во всех ее проявлениях. Вот что роднило этих девушек, уже собиравшихся, как и другие ученики, покинуть святилище, в стенах которого им открылись новые тайны. Солнце медленно садилось за горизонт, стараясь напоследок понежить все живое в своих угасающих лучах. Оно было настолько щедрым и добродетельным, что одинаково делилось теплом с цветами и сорняками, бабочками и комарами. Оно таило в себе образ Бога, милосердие которого не знает границ. Там, на небе, тепло жизни тоже касалось всех, и чертенят из низшего мира, и ангелов из обители божественных сил. И если первые спешили исполнить темные замыслы одних людей, то вторые даровали другим людям, излучающим свет, просветление и благо. Основные тезисы. Первое. От того, какая просьба заключена в молитве человека, зависит то, какая сила будет ее исполнять. Негативные намерения воплощают злые силы, демоны, лярвы, духи. Позитивные намерения всегда становятся услышанными самим Богом и ангелами. Второе. Борьба добра и зла — это игра, созданная по задумке Бога. Темные силы созданы для того, чтобы светлые силы могли вступить с ними во взаимодействие. Третье. Проявление эгоизма отдаляет человека от Бога. Если человек сосредоточил внимание на самом себе, то окружающие люди и мир становятся ему безразличны, и он теряет связь с божественным. Четвертое. Грубый, материальный, физический мир, олицетворяющий Люцифера, противопоставлен тонкому, возвышенному миру, олицетворяющему Бога. Пятое. Бог помогает человеку обрести просветление через жизненные ситуации, которые требуют от него духовного пробуждения и трансформации образа жизни. Шестое. Чтобы найти свое истинное «я», нужно попытаться растождествить себя с вещами, которые нас окружают. Мысленно произнося фразу «это не я», мы становимся ближе к осознанию своей истинной сущности. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.